только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», и сегодня тема, о которой мы хотели бы поговорить, будет «Как сбивали летчика Пауэрса». Дело в том, что прошло 55 лет с того момента, как уничтожен был самолет Ю-2, или У-2, он по-разному назывался, под тогдашним Свердловском. Это один из эпизодов «Холодной войны», который произошел 1 мая 1960 года. В общем, как все это было, как все это происходило, здесь у нас под Свердловском, под Екатеринбургом, об этом мы говорим сегодня с журналистом «Комсомольской правды» Данилом Свечковым. Также у нас сегодня в гостях Радик Аскаров, заместитель командира 185-го гвардейского зенитного ракетного полка по работе с личным составом Центрального военного округа.
Добрый день. Причем я хотел бы отметить, что тот полк, который представляет Радик Аскаров, это как раз наследник 57-й зенитной ракетной бригады, той самой, которая сбила Фрэнсиса Пауэрса 1 мая 60-го года.
Надо сказать, что у Данила еще вышла статья на сайте «Комсомольской правды», которая называется «Что Спилберг не показал в своем фильме про американского шпиона, которого сбили по Свердловскому», да?
Да, потому что как раз сейчас был снят фильм «Мост шпионов», как раз Стивена Спилберга, в котором рассказывается обо всех этих событиях с голливудской точки зрения. В главных ролях Том Хэнкс, и там показано, как сбивают самолет, как потом Пауэрса обменивают на советского разведчика Рудольфа Абеля. Мы объездили те места, в которых поймали Фрэнсиса Пауэрса в 60-м году, пообщались с очевидцами, с участниками его задержания, и, собственно, подготовили об этом материал.
Прежде чем мы начнем разговор с нашим гостем, мне бы хотелось послушать рассказ об этом. У нас сегодня будут в течение этой программы несколько очевидцев, которые видели это все своими глазами или слышали эхо взрывов, или участвовали, например, в допросах, в задержании Пауэрса. Вот давайте начнем с фельдшера, которого зовут Владимир Малыгин. Что он слышал тогда, 1 мая, слышал и видел 1 мая 1960 года?
Где-то в 10 или даже чуть пораньше, но до 11, услышали взрыв над головами. Кто был поближе к выходу, выскочили и кричат: «Парашютист летит! Парашютист летит!» Они приняли этого парашютиста, посадили его в УАЗик, повезли. Ну что, он по-русски-то ничего не говорил. Они полем с той стороны объехали к дачам, чтобы назад по хорошей дороге вернуться в Косулино. Остановились, а у них в машине было 10 литров браги в бетончике, настойки, как брага. Но хорошая настойка. Он пить. Они наливают ему солдатскую алюминиевую кружку. Он перчатки снимает, и повезли его к Косулино, к сельсовету. Напоили, а он уже потом забалякал. К сельсовету-то подъезжают. И там в это время наша НКВД и подъехала. Мы думали, нашу аварию потерпел. Взрыва-то два было. Сначала первый в сторону Свердловского, это первое отделение, это где вот идет, в сторону Глубокого. Ракетная-то часть стояла там. Мы думали, что это наш самолет, что случилось с ним, взорвался. У меня остались... Он мне, зять-то, вот тебе, жених, подарок от Пауэрса, перчатки, а они с электроподогревом. Я их, конечно, принес домой, спрятал, но все равно его заставили. Он, видать, и Пауэрса-то, когда опрашивали, сказал, что вот перчатки я отдал вот им. Его тоже начали пытать там, видать. Что еще было? Потом этот Леня Чужакин приводит ко мне двоих, ничего не выйдет, отдать придется. Ну что, я говорю, а что, не мое, так я что не отдам? Красивый мягкий брезент. И материал-то мягкий, брезентовый. В каждый пальчик введены спирали. Тут выход.
После его рассказа у меня сразу первый же вопрос, Радик Насалединович. Расскажите, а как вообще получилось, что Фрэнсис Пауэрс, американский летчик, на самолете Ю-2 оказался вот как раз у нас в небе над Свердловском? Он по какому маршруту летел и что он вообще забыл у нас в Советском Союзе тогда? Американец-то этот.
Многим уже известно, в рамках операции под кодовым названием Grand Slam, большой шлем, данный термин, используемый в различных видах спорта для обозначения победы в 4 крупнейших турнирах. В данном случае у Пауэрса были 4 крупные цели для фотографирования. В конце апреля 1960 года планировался полет У-2 с пакистанской авиабазы Пешавар через Афганистан на советской территории по маршруту Сталинабад, Аральское море, Челябинск, Свердловск, Киров, Архангельск, Северодвинск, Кандалакша, Мурманск с посадкой на норвежской авиабазе Будё. 28 апреля с турецкой авиабазы Инджирлик Пешавар перелетел Локхид У-2 Военно-воздушные силы США доставили наземную команду техников, основного пилота Фрэнсиса Пауэрса и резервного Боба Эриксона. Но 29 и 30 апреля экипаж узнал, что вылеты откладываются из-за погодных условий. Наконец, 1 мая погода над советской территории улучшилась, в связи с чем ранним утром Пауэрса подняли по тревоге, после чего он получил задание. Это был уже на тот момент 28-й полет Пауэрса на У-2, и потому особого волнения у него на новое задание не вызывало. Пауэрс пересек советскую границу 5 часов 36 минут по московскому времени, юго-восточный города Кировобада. Находясь при этом на высоте от 18 до 21 километра и летя со скоростью примерно 720-780 километров в час, с этого момента, вплоть до того, как был уничтожен под Свердловском, постоянно сопровождался радиационными станциями противовоздушной обороны.
Высота полета у самолета-разведчика Ю-2 или У-2 до 21 километра. Ну, 21-300 – это вот такой вот потолок получается, да? При этом дальность полета 2800 километров. То есть он укладывался, получается, вот весь этот крюк?
Да, соответственно, данная эта операция была уже просчитана, и, скажем, не один раз, наверное, спецслужбами, поэтому полностью он укладывался в этот крюк.
До сих пор ходит легенда, что приказ сбить Пауэрса отдал Никита Хрущев, когда сам был на параде в честь 1 мая. То есть ему вот как раз на трибуне он стоит, ему докладывают, что вот пересек границу американский самолет, и он отдает приказ сбить. Это на самом деле было так? То есть Хрущев отдал с трибуны этот приказ, или как-то по-другому дело обстояло?
Нет, это не совсем так. Дело в том, что к 6:00 уже полностью войска ПВО были переведены в готовность, так как после этого нарушения государственной границы Советского Союза, после этого на командный пункт прибыли группы высокопоставленных начальников. И Никита Сергеевич Хрущев, которым поставил любым способом уничтожить противника.
А чем именно его сбивали тогда, Пауэрса? Я, насколько знаю, тогда ведь и авиация была использована, и ракета. Вот чем именно за ним охотятся?
Пауэрс у нас был уничтожен зенитно-ракетным комплексом С-75 по своим тактико-техническим характеристикам. Данный комплекс, значит, он мог уничтожать воздушные цели на высоте до 29 километров.
То есть проблемы это не было, да?
Проблемы, да, не было. Проблема была только в том, что он углубился на нашу территорию в связи с тем, что где-то в 1960 году уже где-то было порядка 80 полков оснащены новым комплексом, но, к сожалению, то, что у нас необъятная такая территория нашего государства, не все полки были еще перевооружены на новый комплекс.
А его долго вели, так сказать? То есть засечь, что летит какой-то, ну, условно, неопознанный самолет, это одно. Но правильно сказали насчет наших необъятных просторов. Сколько это занимает вообще по времени? Как это обычно делается?
После его обнаружения, значит, его после того, когда он пересек государственную границу, и до момента уничтожения, значит, после пуска зенитно-ракетного комплекса ракеты, это было 8 часов 53 минуты. До этого момента он полностью находился под контролем. Самолет его видели, средства радиотехнические войска в этот момент. В это же время, да, то, что мы уже говорили, были подняты, значит, два истребителя, это с Басавином, где находились там пилоты Микопитан Авазян и старший лейтенант Сафронов. Также был, на тот момент находился в Кольцово один истребитель, высотный истребитель на тот момент Су-9. Но из-за того, что его перегоняли от, скажем, завода-изготовителя к новому месту службы, на нем не было ракет класса, допустим, воздух-воздух, и, соответственно, на этом самолете не было пушек. Летчик все равно получил задачу, он был поднят, чтобы он шел на таран.
То есть хотели пожертвовать даже летчиком, чтобы сбить разведчика, шпиона американского?
Ну, для выполнения поставленной задачи, да.
А в итоге ведь все-таки один из летчиков, которые на перехват Пауэрса вылетали, погиб. Кто погиб и все-таки из-за чего?
К сожалению, да, то, что это старший лейтенант Сафронов погиб. Дело в том, что после того, когда поражение Пауэрса, самолет получился, что он начал разваливаться, и вот эти осколки, которые опускались на землю, были приняты сначала за то, что это Пауэрс применил постановщик помех. И в это же время находились два истребителя наши. И поэтому была команда дальше выполнять поставленную задачу по уничтожению противника.
То есть просто долетела одна из ракет, которые, по сути, уже не надо было выпускать, потому что Пауэрса и так подбили.
Да, ну, одна из дивизионов выполнила задачу, и был этот пуск ракет, чем дальше продолжился.
Давайте мы послушаем воспоминания Марии Николаевны Черемисиной, да, которая, собственно говоря, тоже была где-то рядом с Косулиным в тот момент.
Да, она вдова Анатолия Черемисина, который как раз и участвовал в задержании Пауэрс.
Именно в наземном задержании?
Да, именно
после того, как он уже приземлился. Итак, Мария Черемисина.
1 мая мы пошли в поварню к маме на праздник. Уселись за стол уже. В это время взрыв сильный получился. Толя у меня выбежал, я говорю, пойди посмотри, Сережа был маленький. Там мост деревянный был. Говорю, может, машина? Он вышел и говорит, парашют спускается. Ну и побежал туда. Они прибежали, освободили его от парашюта, он приземлился у речки. Но помогли они ему, стали с ним разговаривать. Он не знает, ничего не говорит. Они поняли, что это что-то нехорошее получается. Помогли ему, у него нож был, по-моему, пистолет еще был, он говорил. Денег много было наших, было русских. Ампула вот здесь была заделана, но он думал жить, сам покушение на себя не сделал. Помогли ему, он попросил пить. Немного погодя, приезжает машина, у нас совхоз здесь был, Косулина, а за рулем был Сюжакин Леня, ну а там начальство было. Его забрали, и Толя, и все они поехали в контору, увезли в совхоз. Там допросили его и сообщили в Свердловск. Приехали из Свердловска, его туда забрали.
Мы продолжим вспоминать, как сбивали летчика Пауэрса в 1960 году через несколько минут после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», и сегодня тема, о которой мы хотели бы поговорить, будет «Как сбивали летчика Пауэрса». Дело в том, что прошло 55 лет с того момента, как уничтожен был самолет Ю-2 или У-2, он по-разному назывался, под тогдашним Свердловском. Это один из эпизодов «Холодной войны», который произошел 1 мая 1960 года. В общем, как все это было, как все это происходило, здесь у нас под Свердловском, под Екатеринбургом, об этом мы говорим сегодня с журналистом «Комсомольской правды» Данилом Свечковым. Также у нас сегодня в гостях Радик Аскаров, заместитель командира 185-го гвардейского зенитного ракетного полка по работе с личным составом Центрального военного округа.
Добрый день. Причем я хотел бы отметить, что тот полк, который представляет Радик Аскаров, это как раз наследник 57-й зенитной ракетной бригады, той самой, которая сбила Фрэнсиса Пауэрса 1 мая 60-го года.
Надо сказать, что у Данила еще вышла статья на сайте «Комсомольской правды», которая называется «Что Спилберг не показал в своем фильме про американского шпиона, которого сбили по Свердловскому», да?
Да, потому что как раз сейчас был снят фильм «Мост шпионов», как раз Стивена Спилберга, в котором рассказывается обо всех этих событиях с голливудской точки зрения. В главных ролях Том Хэнкс, и там показано, как сбивают самолет, как потом Пауэрса обменивают на советского разведчика Рудольфа Абеля. Мы объездили те места, в которых поймали Фрэнсиса Пауэрса в 60-м году, пообщались с очевидцами, с участниками его задержания, и, собственно, подготовили об этом материал.
Прежде чем мы начнем разговор с нашим гостем, мне бы хотелось послушать рассказ об этом. У нас сегодня будут в течение этой программы несколько очевидцев, которые видели это все своими глазами, или слышали эхо взрывов, или участвовали, например, в допросах, в задержании Пауэрса. Вот давайте начнем с фельдшера, которого зовут Владимир Малыгин. Что он слышал тогда, 1 мая, слышал и видел 1 мая 1960 года?
Где-то в 10 или даже чуть пораньше, но до 11, услышали взрыв над головами. Кто был поближе к выходу, выскочили и кричат: «Парашютист летит, парашютист летит». Они приняли этого парашютиста, посадили его в УАЗик, повезли. Но что он по-русски-то ничего не говорил. Они полем с той стороны объехали к дачам, чтобы назад по хорошей дороге вернуться в Косулино. Остановились, а у них в машине было 10 литров браги в бетончике, настойки, как брага. Но хорошая настойка. Он пить. Они наливают ему солдатскую алюминиевую кружку. Он перчатки снимает, и повезли его в Косулино к сельсовету. Напоили, а он уже потом забалякал к сельсовету, то подъезжают. И там в это время наша НКВД и подъехала. Мы думали, нашу аварию потерпел. Взрыва-то два было. Сначала первый в сторону Свердловска, это первое отделение, это где вот идет, в сторону Глубокого. Ракетная-то часть стояла там. Мы думали, что это наш самолет. Что случилось с ним? Взорвался. У меня остались... Он мне, зять-то, вот тебе, жених, подарок от Пауэрса, перчатки, а они с электроподогревом. Я их, конечно, принес домой, спрятал, но все равно его заставили. Он, видать, и Пауэрса-то, когда опрашивали, сказал, что вот перчатки я отдал вот им. Его тоже начали пытать там, видать, что еще было. Потом этот Леня Чужакин приводит ко мне двоих, ничего не выйдет, отдать придется. Ну что, я говорю, а что, не мое, так я что не отдам? Красивый, мягкий брезент. И материал-то мягкий, брезентовый. В каждый пальчик введены спирали. Тут выход.
После его рассказа у меня сразу первый же вопрос, Радик Насальдинович. Расскажите, а как вообще получилось, что Фрэнсис Пауэрс, американский летчик, на самолете Ю-2 оказался вот как раз у нас в небе над Свердловском? Он по какому маршруту летел и что он вообще забыл у нас в Советском Союзе тогда? Американец-то этот.
Многим уже известно, в рамках операции под кодовым названием Grand Slam, большой шлем, данный термин, используемый в различных видах спорта для обозначения победы в 4 крупнейших турнирах. В данном случае у Пауэрса были 4 крупные цели для фотографирования. В конце апреля 1960 года планировался полет У-2 с пакистанской авиабазы Пешавар через Афганистан на советской территории по маршруту Сталинабад, Райское море, Челябинск, Свердловск, Киров, Архангельск, Северодвинск, Кандалакша, Мурманск с посадкой на норвежской авиабазе Будё. 28 апреля с турецкой авиабазы Инджирлик Пешавар перелетел Локхид У-2. Военно-воздушные силы США доставили наземную команду техников, основного пилота Фрэнсиса Пауэрса и резервного Боба Эриксона. Но 29 и 30 апреля экипаж узнал, что вылеты откладываются из-за погодных условий. Наконец, 1 мая погода на советской территории улучшилась, в связи с чем ранним утром Пауэрса подняли по тревоге, после чего он получил задание. Это был уже на тот момент 28-й полет Пауэрса на У-2, и потому особого волнения у него на новое задание не вызывало. Пауэрс пересек советскую границу 5 часов 36 минут по московскому времени юго-восточнее города Кировобада. Находясь при этом на высоте от 18 до 21 километра и летя со скоростью примерно 720-780 километров в час, с этого момента, вплоть до того, как был уничтожен под Свердловском, постоянно сопровождался радиационными станциями противовоздушной обороны.
Высота полета у самолета-разведчика Ю-2 или У-2 до 21 километра. Ну, 21-300 – это вот такой вот потолок получается, да? При этом дальность полета 2800 километров. То есть он укладывался, получается, вот весь этот крюк?
Да, соответственно, данная эта операция была уже просчитана, и, скажем, не один раз, наверное, спецслужбами, поэтому полностью он укладывался в этот крюк.
До сих пор ходит легенда, что приказ сбить Пауэрса отдал Никита Хрущев, когда сам был на параде в честь 1 мая. То есть ему вот как раз на трибуне он стоит, ему докладывают, что вот пересек границу американский самолет, и он отдает приказ сбить. Это на самом деле было так? То есть Хрущев отдал с трибуны этот приказ или как-то по-другому дело обстояло?
Нет, это не совсем так. Дело в том, что к 6:00 уже полностью войска ПВО были переведены в готовность, так как после этого нарушения государственной границы Советского Союза, после этого на командный пункт прибыли группы высокопоставленных начальников. И Никита Сергеевич Хрущев, которым поставил любым способом уничтожить противника.
А чем именно его сбивали тогда, Пауэрса? Я, насколько знаю, тогда ведь и авиация была использована, и ракета. Вот чем именно за ним охотят?
Пауэрс у нас был уничтожен зенитно-ракетным комплексом С-75. По своим тактико-техническим характеристикам данный комплекс, значит, он мог уничтожать воздушные цели на высоте до 29 километров.
То есть проблемы это не было, да?
Проблемы, вот, да, не было. Проблема была только в том, что он углубился на нашу территорию в связи с тем, что где-то в 1960 году уже где-то было порядка 80 полков оснащены новым комплексом, но... К сожалению, то, что у нас необъятная такая территория нашего государства, не все полки были еще перевооружены на новый комплекс.
А его долго вели, так сказать? То есть засечь, что летит какой-то, ну, условно, неопознанный самолет, это одно. Но правильно сказали насчет наших необъятных просторов. Сколько это занимает вообще по времени? Как это обычно делается?
После его обнаружения... Значит, его после того, когда он пересек государственную границу и до момента уничтожения, значит, после пуска зенитно-ракетного комплекса ракеты, это было 8 часов 53 минуты, до этого момента он полностью находился под контролем, самолет его видели, средства радиотехнические войска в этот момент. В это же время, да, то, что мы уже говорили, были подняты, значит, два истребителя, это с Басавина, где находились там пилотами капитан Авазян и старший лейтенант Сафронов. Также был, на тот момент находился в Кольцово один истребитель, высотный истребитель на тот момент, Су-9, но из-за того, что его перегоняли от, скажем, завода-изготовителя к новому месту службы, на нем не было ракет класса, допустим, воздух-воздух, и, соответственно, на этом самолете не было пушек. Летчик все равно получил задачу, он был поднят, чтобы он шел на таран.
То есть хотели пожертвовать даже летчиком, чтобы сбить разведчика, шпиона американского?
Ну, для выполнения поставленной задачи, да.
А в итоге ведь все-таки один из летчиков, которые на перехват Пауэрса вылетали, погиб. Кто погиб и все-таки из-за чего?
К сожалению, да, то, что это старший лейтенант Сафронов погиб. Дело в том, что после того, когда поражение Пауэрса, самолет получился, что он начал разваливаться, и вот эти осколки, которые опускались на землю, были приняты сначала за то, что это Пауэрс применил постановщик помех. И в это же время находились это два истребителя наших. И поэтому была команда дальше выполнять поставленную задачу по уничтожению противника.
То есть просто долетела одна из ракет, которую, по сути, уже не надо было выпускать, потому что Пауэрсы и так подбили.
Да, ну, одна из дивизионов выполнила задачу, и был этот пуск ракет, чем дальше продолжался.
Давайте мы послушаем воспоминания Марии Николаевны Черемисиной, да, которая, собственно говоря, тоже была вот где-то рядом с Косулиным в тот момент.
Да, она вдова Анатолия Черемисина, который как раз и участвовал в задержании Пауэрс.
Именно в наземном задержании?
Да, именно на
земле. После того, как он уже приземлился. Итак, Мария Черемисина.
1 мая мы пошли в поварню к маме на праздник. Уселись за стол уже. В это время взрыв сильный получился. Толя у меня выбежал. Я говорю, пойди посмотри, Сережа был маленький. Там мост деревянный был. Говорю, может, машина? Он вышел и говорит, парашют спускается. Ну и побежал туда. Они прибежали, освободили его от парашюта. Он приземлился у речки. Но помогли они ему, стали с ним разговаривать. Он не знает, ничего не говорит. Они поняли, что это что-то нехорошее получается. Помогли ему, у него нож был, по-моему, пистолет еще был, он говорил. Денег много было наших, было русских. Ампула вот здесь была заделана, но он думал жить, сам покушение на себя не сделал. Помогли ему, он попросил пить. Немного погодя, приезжает машина. У нас совхоз здесь был, Косулина. А за рулем был Сюжакин Леня. Ну, а там начальство было. Его забрали, и Толя, и все они поехали в контору, увезли в совхоз. Там допросили его и сообщили в Свердловск. Приехали в Свердловск, и его туда забрали.
Мы продолжим вспоминать, как сбивали летчика Пауэрса в 1960 году через несколько минут после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.